Мы продолжаем читать очередную часть «Хроник Нарнии», «Покоритель зари» или «Плавание на край света». Мы плывем вместе с принцем Каспианом на большом корабле по морю, океану. Вот, плывем долго, плывем трудно, там то штиль, то буря, то буря, то штиль, эту мачту сорвало. Вот, воды нету, в общем, тяжелые очень условия. И вот на этом корабле плывут три человека из нашего мира. Брат и сестра Певенси, Люси и Эдмунд. И их двоюродный брат Юстас. Безобразный, мерзкий, гадкий, противный Юстас. Вот, и когда, наконец, они все-таки не погибли в этом море и океане, они приплыли на остров, вот, и на этом острове, когда, ну, очень много работы, корабль надо восстанавливать, пробудут на этом острове очень много времени, вот, и Юстас, который, естественно, не собирается ни в чем участвовать, не хочет делать никакую работу, ссылаясь на то, что он устал больше всех, плохо ему и хуже ему всех, и поэтому он скрылся от своих друзей и пошел где-нибудь подремать. Однако, когда он ушел, подремать у него не получилось, когда он ушел далеко, когда он ощутил полное свое одиночество, ему совсем не захотелось спать, он испугался, вот, и стал делать много-много-много судорожных движений. Вот, и в итоге, как это получилось, он заблудился. То есть, пытаясь просто отойти подальше и провести время в одиночестве, оказавшись в одиночестве, он испугался очень сильно, и в итоге это привело к тому, что он заблудился. Юстас в это время пытался понять, где оказался. Долина больше походила на огромный ров или траншею. Из-за крутых обрывов вокруг дно было покрыто растительностью, но там и сям торчали скалы. Кое-где Юстас заметил темные пятна выжженной травы, похожие на те, что можно увидеть засушливое лето на железнодорожной насыпи. На расстоянии ярдов 15 виднелся пруд с прозрачной неподвижной водой. На первый взгляд в долине не было никого, ни животных, ни птиц, ни насекомых. Солнце клонилось к закату, и на краю долины виднелись мрачные вершины и пики гор. Юстас, разумеется, понял, что в тумане спустился по другому склону горы, поэтому сразу же стал осматриваться окрестности, пытаясь отыскать путь назад. Похоже, ему повезло, он спустился по единственному возможному пути – длинной зеленой полоски земли, ужасно крутой и узкой, а с соответственными обрывами по обеим сторонам. Другого пути выбраться отсюда не было. Юстас вздрогнул, удастся ли спуститься сейчас, когда увидел, на что этот путь похож. При одной мысли об этом у него загружилась голова. Он снова огляделся, решив, что, по крайней мере, вдоволь напьется из пруда, но прежде чем успел сделать хоть шаг, за спиной послышался какой-то шорох. Звук был еле слышен, но в этой поистине мертвой тишине прозвучал как гром. На секунду он замер на месте, затем потихоньку обернулся. У подножия утеса, чуть левее того места, где стоял Юстас, виднелась темная нора, похожий вход в пещеру, и оттуда поднимались две тонкие струйки дыма. То, что он принял за камни, валявшиеся перед норой, вдруг пошевелилось. Этот звук он и услышал, как будто кто-то прополз в темноте. Он в ужасе понял, что ему правда кто-то ползет, даже хуже того, выползает. Эдмунд и Люся, возможно, и вы, сразу бы узнали, кто это, но Юстас нужных книг не читал. То, что выползало из пещеры, ему не могло присниться даже в самом страшном сне. Это была длинная, свинцового цвета морда с тусклыми красными глазками, ни меха, ни перьев, небольшое тельце волочится по земле, коленки торчат вверх, как у паука, крылья, как у летучей мыши, мощные когти царапают камни, хвост длиной в несколько ярдов, а струйки дыма выползают из ноздрей. Юстас не произнес слово «дракон», а если бы и сумел, лучше бы ему от этого все равно не стало. Но, возможно, если бы он хоть что-нибудь знал о драконах, Его удивило бы поведение этого. Он не хлопал крыльями, не пускал из пасти пламя. Дым из его ноздрей напоминал дымок костра, который скоро погаснет. А кроме того, он, казалось, не обратил на Юстаса никакого внимания. А продолжал очень медленно, с частыми остановками, ползти к пруду. Несмотря на охвативший его страх, Юстас понял, что перед ним дряхлое, жалкое существо, и подумал, не рискут ли выбраться отсюда, но побоялся привлечь к себе внимание. Возможно, сейчас оно просто притворяется, но вдруг проявит больше живости. Да и какой смысл пытаться удрать ползком от существа, способного летать? Оно тем временем добралось до пруда, вытянуло страшную чешуйчатую морду. Явно собираясь напиться, но прежде чем сделал кладок, что-то в нем захрипело или лязгнуло. По телу прошли волны, и, содрогнувшись, оно перекатилось на бок и замерло, вскинув когтистую лапу. Из широко открытой пасти струйка вытекла, похоже, что-то темное, похоже, кровь. Дым из ноздрей на мгновение стал черным, потом исчез и больше не появлялся. Вот так Юстас увидел, заблудился и попал, ну как потом выяснится, спустя какое-то время попал, не случайно пошел по этой висячей тропке, которая прям над бездной простиралась, и он спустился и не упал. Потом он узнает и поймет, что всех везде водит Аслан. И вся эта долина была предназначена для него. Вот, и он в эту долину попал. И если бы он шел и по веревочной лестнице, все равно бы не упал. Потому что Аслан решил его спасти. Собственно, ради этого спасения Юстаса и затянуло в Нарнию, в которую он определенно попадать не хотел. Облегчение было так велико от того, что умер дракон, что Юстас чуть не расхохотался, почувствовав себя вдруг победителем дракона, а не просто свидетелем его смерти. Он переступил через мертвое тело, чтобы напиться из пруда. Жара стояла невыносимо и нисколько не удивился, услышав раскат грома. Почти сразу все потемнело, и мальчик еще пил, когда упали первые крупные капли дождя. Климат острова нельзя было назвать приятным. За минуту Юстас промок насквозь и почти перестал что-либо видеть. Таких дождей в Европе не бывает. Пока льет дождь, выбираться из долины было бессмысленно. Юстас бросился в единственное убежище, находившееся поблизости, в пещеру дракона. Там лег и попытался отдышаться. Большинство из нас знает, что можно обнаружить в логове дракона, но, как я уже говорил, Юстас не читал нужных книг. А в тех, что он читал, говорилось об экспорте и импорте, о правительствах и капитализации, но вряд ли что-то говорилось о драконах. Поэтому очень удивился, когда увидел то, что валялось на полу пещеры. Эти предметы были слишком колючими, чтобы считаться камнями, но слишком твердыми, чтобы показаться колючками. А кроме того, круглые и плоские, они звенели, стоило ему пошевелиться. У входа в пещеру было достаточно света, и, рассмотрев предметы, Юстас понял, что это сокровище, хотя любой из нас мог сказать бы об этом и заранее. Здесь, чего здесь только не было, короны, они, собственно, и кололись, монеты, перстни, браслеты, золотые слитки, бокалы, блюда, драгоценные камни. Юстас, в отличие от большинства мальчишек, никогда не мечтал найти сокровище, но сразу же понял, какую пользу можно извлечь из этого нового мира, в который попал случайно сквозь картину в спальне Люси. «Здесь не может существовать никакой пошлины», — сказал он себе. «А значит, не надо отдавать сокровища государству. Даже небольшой части этого добра мне хватит, чтобы довольно прилично жить где угодно. Например, в Тархистане. Эта страна кажется мне наименее скверной. Интересно, сколько я могу унести? Вот этот браслет, наверное, камешки на нем бриллианты. Можно надеть на руку. Великоват, но ничего, сдвину к плечу повыше локтя. Карманы лучше набить тоже бриллиантами, они легче золота и больше влезет. Когда же прекратится этот чертов дождь? Отыскав на куче сокровищ местечко поудобнее, где были монеты, ничего не кололось, Юста сел и принялся ждать. Но страх, особенно после спуска с горы, так его утомил, что он уснул». Его, конечно, ищут, его хватились, тем более дождь, тем более столько времени, переживают, но уже поздно. И это, еще раз повторю, и это долина, и этот спуск в долину, и этот мертвый дракон, и этот дождь, прошедший ни раньше, ни позже, все это ловушка. Ловушка, которую подстроил для Юстаса Аслан. Это он и привел его на этот остров. Он его сюда заманил. Это, конечно, когда читаешь это в сказке какой-нибудь, то, ну, собственно, в сказке все бывает. Но когда с нами происходит то же самое, мы начинаем нервничать и переживать, что будто бы нас все бросили. Нас все, мы подразумеваем Бога. На самом деле он, естественно, по априори, по самой своей сущности, бросить нас не может. Если мы оказались в каком-то месте гиблом, то мы оказались в этом месте по его воле. Не обязательно мы, конечно, понимаем, что мы в своей жизни за все заслужили получить награду. Потом мы так расстраиваемся, когда вместо награды ждем что-то несоответствующее. Но вообще-то Бог думает не о том, как нас наградить, а о том, как нас спасти. Вот. И если мы нуждаемся в таком вот способе спасения, как у Юстаса, то и логово дракона нам может пойти на пользу. Это ему решать, это он выбирает способ, каким нас можно спасти, и он не ошибается. И вот Аюстас тем временем проснулся от боли в левой руке. Печально. В отверстие пещеры светила луна. Лежать на куче сокровищ стало гораздо удобнее почему-то. Ничего уже не мешало. Сначала его удивило больно, потом он догадался, что это давит браслет, который он подтянул к плечу. Наверное, во сне рука отекла. Он шевельнул правой рукой, чтобы спустить на левый браслет пониже, но в ужасе застыл, едва подвинув ее на дюйм. Прямо перед ним, чуть справа, там, где на пол пещеры падал лунный свет, он заметил какое-то движение и в тот же миг узнал отвратительную драконью лапу. Она задвигалась, когда он шевельнул рукой, и замерла, когда он застыл. «А, какой же я идиот!» — подумал Юстас. Конечно, здесь жили две твари, и оставшаяся лежит рядом с ним. Несколько минут он не решался шевельнуться, наблюдал за двумя тонкими струйками дыма, поднимавшимися у него перед глазами, казавшимися черными в лунном свете. Совершенно такие же выходили из ноздрей другого дракона перед тем, как он испустил дух. Это было так тревожно, что Юстас затаил дыхание. Струйки дыма исчезли, но как только он потихонечку выдохнул, тут же появились снова. По-прежнему, ни о чем не догадываясь, он решил вытянуть левую руку и попытаться выползти из пещеры. А вдруг повезет, и эта тварь спит. Впрочем, в любом случае, это единственная возможность. И вот, конечно, прежде чем двинуться в левую сторону, он туда посмотрел и едва не завопил от ужаса. Там тоже виднелась драконья лапа. Вряд ли кто-нибудь осудит Юстаса за то, что он все-таки не выдержал и разрыдался. И слезы его не были обычными. На сокровища, лежащие перед ним, падали огромные и такие горячие капли, что от них поднимался пар. Но что толку плакать? Надо попытаться проползти между этими тварями. Юстас осторожно вытянул правую руку, и лапа дракона справа в точности повторила его движение. Тогда он решил попробовать вытянуть левую, и драконья лапа слева тоже двинулась. Два дракона в точности повторяли все его движения. Нервы Юстаса не выдержали. Он рванулся вперед, раздался грохот и скрежет, звон монет и стук камней. Выскочив из пещеры, он не посмел даже обернуться, опасаясь, что оба дракона преследуют его, и кинулся к пруду. Скрюченное тело мертвого дракона, освещенное луной, могло напугать любого, но Юстас едва обратил на него внимание, намереваясь броситься в воду. Едва добравшись до берега пруда, он вдруг осознал, и это обрушилось на него словно гром, что бежит он на четвереньках, но страшнее оказалось другое. Нагнувшись к воде, он увидел, что из пруда на него смотрит дракон. И в эту секунду Юстас все понял. Драконья морда в пруду, его собственное отражение, вне всяких сомнений. Морда двигалась синхронно с ним, открывала и закрывала рот, когда это делал он. Моргала и хмурилась, как он. Юстас, пока спал, превратился в дракон. Так бывает всегда, когда кто-то приближается к сокровищам, которые охраняют драконы с жадными драконьими мыслями. Это все объясняло. В пещере рядом с ним никого не было. Драконьи когтистые лапы были его собственны. Две струйки дыма поднимались теперь из его ноздрей, а что касается боли в левой руке, то есть бывшей левой руке, то причину он ее разглядел, скосив левый глаз. Браслет, который отлично сидел на мальчишеской тонкой руке, оказался слишком узок для толстой передней лапы дракон, поэтому глубоко врезался в чешуйчатую плоть, а сверху и снизу около него лапа распухла. Юстас чуть сдвинул своими драконьими зубами, но содрать так и не сумел. Несмотря на боль, первым ощущением было облегчение. Теперь ему больше нечего бояться, и он сам может наводить ужас на кого угодно. Никто в мире, кроме рыцарей, и то не каждого, не осмелится напасть на него. Теперь он справится и с Каспианом, и с Эдмундом. Едва эта мысль пришла ему в голову, Юстас вдруг понял, что хочет вовсе не этого, а хочет дружить, хочет вернуться к людям, болтать, смеяться, участвовать во всех делах. Он осознал, что стал чудовищем. Это отделило его от людей и ощутил ужасное одиночество, и начал понимать, что все остальные вовсе не были извергами, и стал думать, был ли он сам хорош, как ему всегда казалось. И так он затосковал по их голосам, что был бы благодарен за доброе слово даже из уст Репичипа. Происходит очень интересная вещь. Конечно, это может сделать только Аслан, и не всегда для этого нужна сказка. Вполне это происходит регулярно в жизни, что происходит такое сложное слово «экстериоризация своего внутреннего облика». То есть то, что у тебя было внутри, становится снаружи. Вот это вот как бы выплывание внутреннего мира наружу, оно является очень и очень неприятным. Представьте себе ситуацию, при которой все ваши мысли, все ваши чувства, они становятся видны другим людям. Понравится вам это? Никому не понравится. Вот. Вы становитесь, то есть то, что у вас было внутри, становится снаружи, и все люди и так понимали вообще-то, какой вы, но теперь вы сами понимаете, какой вы. Понимаете, какая происходит сложная духовная инверсия. Вообще-то люди и так знают, кто вы. Но если они хоть немножко внимательны или хоть немножко открыто сердце, они понимают, что вы за человек, даже не зная всей глубины вашего сердца. Они видят это, живут это, понимают, но они вас любят. Любят. Вот. Но вы сами считаете, мы сами считаем, что на самом деле не важно, что у нас на сердце, вообще-то мы белые и пушистые. Мы оцениваем себя очень хорошо, мы недоумеваем, почему нас любят так мало, почему нас вообще не любят, почему нам не делают того-то и другого, почему нас не заботятся. Вот, в обычном состоянии грешный человек всеми воспринимается как грешный, но его грешность покрывается человеческой любовью. Но сам он считает себя хорошим, сам он считает себя замечательным человеком, очень собой гордится и постоянно недоволен вниманием, заботой, любовью окружающих людей. На них кричит, на них там злится в глубине души, пишет дневники, письма, жалуется соседкам, вот, и прочее такое делается. Тогда для исцеления этого человека и происходит экстериоризация, то есть вот этот его внутренний драконий мир, он становится явным для всех. Людей-то это не смущает, как не смутило и спутников Юстаса. Они прекрасно к нему относились и относятся. Это превращение в дракона, оно неприятно самому Юстасу. Для окружающих оно не представляет большой беды. Им и так приходилось трудно с Юстасом, приходилось его терпеть. Вот. И в результате это получается, что теперь ему самому тяжело быть самим собой. Он стал, вся вот та, что он скрывал, всю свою злость, всю свою жестокость, всю свою неуклюжесть, всю свою какую-то звериную, драконью натуру, она теперь стала очевидна не только окружающим, они и так это знали. Она, очевидно, стала ему самому. Он увидел в зеркале, в зеркальной глади пруда и ужаснулся. Он-то привык видеть там маленькую мордочку, которую он гордился и которую он беспримерно уважал, а там на самом деле драконья харя, вот, из которой изрыгаются пламенные языки. И все, и как-то совсем стало очень неуютно. Вот это происходит с людьми. Их внутренний мир становится внешним миром, им становится безумно стыдно за самих себя. Что произошло? Что произошло? Человек превратился в дракона, да, можно сказать. Да ведь? Нет, он не превратился в дракон. Он не превратился в дракон. А? Он и был драконом. Был. Там же и говорит Льюис, он заснул на драконьих сокровищах с драконьими мыслями и стал драконом. То есть на самом деле произошло всего лишь выплывание внешнего. Он стал соответствовать тому, каким был всегда. Он не изменился, просто его внутреннее стало внешним. То, что он не видел в себе, теперь он видит. Что произошло? Обнажение, или правильнее сказать, обличение человека, от которого пострадает кто? Только он сам. Только он сам. Вот, потому что главная его неприятность, и дальше это будет написано, главная неприятность, которую он переживает, это стыд от своей собственной неуклюжести. Да он и раньше не был уклюжим. Он всегда был неуклюжим. Чего не умел? Он ничего не мог сделать аккуратно, он никого не любил, он только рычал, постоянно возмущался, был совершенно ненужным элементом команды. Вот это самое его... Чудовищность, она стала очевидна не другим, они и так знали. Она стала очевидна ему. Вот, вот это вот одраконивание внешнее, которое сводит с ума Юстаса, в общем-то, всегда собой довольного. И не помышляющий никогда в жизни о том, что он плохой человек. Нет, все вокруг уроды, а он хороший. Он правильный мальчик, правильно воспитанный, а все кругом изверги и уроды. Чем они более романтичные натуры, чем более недобрые, тем больше они уроды. Один я хорош. И происходит вот это вот одраконивание, происходит, и он видит снаружи, какой он есть, и начинает, вот это с него снимается только самодовольство. Он исцеляется от иллюзий, будто он нормальный, хороший человек. Он обличился. Он обличился на собственных глазах. Он увидел, кто он есть такой на самом деле. Это, конечно, неприятно. Что происходит с Юстасом, еще раз спрашиваю. Что, как вы бы это назвали? А? Происходит начало спасения человека. Вот, теперь он начинает спасаться. Слава Богу, благодать Аслана коснулась Юстаса. Вот, и первое действие благодати, первое действие света происходит в том, что он превращается в дракона. Ворнее, его, он выворачивается наружу. Его драконья сущность делается очевидной ему самому. Но ведь точно так же происходит и с каждым человеком. Вы мы все ходим с собой довольны. И в храм мы приходим с собой довольны. И первое наше движение, ну вот может нулевое наше движение, если мы пришли по какой-то серьезной надобности и проблеме, оно и будет связано с тем, что мы будем подавлены и будем просить Бога о прощении. Ну если мы пришли от великого греха или от великой скорби, но потом все равно мы привыкли, и мы начинаем думать, что мы здесь в храме Богу свои, что мы все здесь понимаем и знаем, что вообще мы даже книги богослужебные можем читать, мы на клиросе поем, мы в алтарь ходим. И вообще, вот даже из никуда не ходим, просто приходим раз в неделю или раз в месяц на Рождество и Пасху. Мы все равно говорим, христиане называются, блин, а? В зеркало видели, а? Киев-христиане. Киев-христиане, не улыбнуться, ни слова доброе сказать. Я пришла, меня никто не встретил, никто не подошел. Я говорю, дай мне записки записать. Она говорит, 100 рублей. Как будто в магазине 100 рублей. Что это такое 100 рублей? Ты скажи, как имена, там то да сё, тебе потом дам. Христиане, церковь Христов. Ну что это такое? Поют неладно, нарисовано все грязно у вас тут, не мыто. У меня дома чище, что в храме, а у меня все-таки не Божий храм. Нет, ужасно, ужасно. Говорит, ходите каждую неделю. Я с ума сойду к вам каждую неделю ходить. Только на Рождество, максимум на Пасху, все. Не надо было куличи освящать. При этом я-то понимаю, что я-то, ну, если не лучшее создание в этом мире, то уж далеко-далеко не худшее. А вы все здесь, церковь, собрались. Чего? Вы ничего не умеете, ничего не знаете. Святые они называются. Улыбнуться никто не может. Замечания только делать. Ишь, обманщики. Вот в таком состоянии, с той или иной вариацией, произнесенных этих слов. Или не произнесенных, чаще не произнесенных. Ну или произнесенных кому-то там в осуждении того, что они видят церковь. Вот. Все-все, они все заметили. Кто на какой машине, кто в какой обуви, кто в каком пуховике, кто в какой шубе. Вот. Все-все-все посчитали и поняли, что все, как они и предполагали, тут одни отребья собрались. И вдруг вот Господь ждал, ждал, говорит, ну ладно, давай будем работать над тобой. Заманивают его в какую-нибудь тихую лощину, тихую долину, дышит на него своим дыханием, своим светом, и внутреннее человека становится явным ему самому. Он вдруг приходит в ужас и боится переступить порог храма. Там же все хороши. Один я, как крокодил, как слон в посудной лавке. Неуклюжий, не повернуться, как будто все видят мое уродство, мою неправду, мою некрасивость, мою злостность. Вообще стыдно людям в глаза смотреть. На исповедь стыдно подойти. Сказать о том, что я там согрешил, это ничего не сказать. Такие грехи страшные, я великим постом не постилась никогда в жизни. Ужас! Раньше она считала это формализм, теперь понимает, что это самый страшный грех. Она еще не знает, она еще свой хвост не видела, лапы не видела, только морду разглядела. Вот. Она еще посчитает, сколько у нее было абортов и брошенных мужей, сколько она обманула, сколько украла, сколько обидела. Постепенно это все открывает, человек задыхается от ужаса, говорит, я не могу так жить. Хуже меня никого нет, я никогда не спасусь. И не понимает человек, что в тот момент, когда он увидел свое драконье рыло в отражении на исповеди, он уже начал спасаться. Вот. И люди, которые прошли этот этап, но не так давно, чтобы об этом забыть, они это помнят. Приходит человек на исповедь и говорит, ну вот хочу причаститься, батюшка, благословить, а грехи-то есть? Ну, есть, конечно, кто без греха. А какие? Да, батюшка, я не знаю, какие. Ну, наверняка есть. Говорят же, все грешны. Значит, у меня какие-то есть. Ну, может, кого обидели? Да не, кого обидели. Кого я обидел? Меня все обижают. Я терплю, смиряюсь, как могу. Не, никого не обидел. Ну, может, там муж изменял. Какому мужу изменял? Вы что? Муж, это он изменяет. А я что, терплю, вот, прощаю, милую его, жалею. Ну, может, вы не молитесь? Да молюсь, батюшка, с утра до ночи молюсь. Только я делаю, что молюсь, хожу и молюсь. Вот. И Иисусовой молитвой молюсь, и псалтырь читаю, все делаю, все. Вот толку, правда, никакого нет, почему-то вообще Бог не слышит меня. Вот, забыл про меня. Ну, ничего ж, грешно, но грехи какие-нибудь есть. Ну, может, и обманывала когда. Да нет, я всегда правду говорю, человеку правду в глаза. Я не умею лукавить, не лукавый человек, не лицемер там какой-то. Вот. Я чего, все, что вижу, я и говорю. Если человек дурак, я ему говорю, дурак. Если он баран, я говорю, что баран. Если он, ну а что скрывать-то? Что, если так оно и есть? Вот, вот, и все. И ты, ну ладно, ну хоть признаете себе? Я признаю. Ну, проходит 5 лет, приходит человек на исповедь, батюшка, и грехов-то. Грехов. Так вы вроде не изменяли. Да какой не изменял, батюшка? Фу. Я уж забыла, сколько их у меня было. Вот, так вы же вроде... Да делала я аборты, конечно, делала. И все это, и обманывала я, и лгала я. И на самом деле ненавижу я людей, батюшка, ненавижу. Всех до единого, и сколько себя помню, я их всегда ненавидела. И правду я им говорила, потому что я их ненавидел. Потому что меня бесило, что они чем-то могут передо мной гордиться. Мне хотелось их смирить, сокрушить. Чего ты нос задираешь? И по носу-то щелкнуть, и щелкнуть. И вот. Вот человек начинает каяться, пока еще без крокодилий, слез, и без драконьих тем более. Но уже начинает видеть, и ему страшно. Он думает, ну сейчас вот схожу на генеральную исповедь, вот все расскажу, всю свою драконью нутро выверну. Вывернул. Про это тоже будет написано дальше. Вывернул. Не, ничего не получилось. Еще вывернул. Не, ничего не получается. Ничего не рождается в ответ на это покаяние, на исповедь. И вот человек начинает дальше и пытаться это сделать, и вдруг у него наступает ступор, он понимает, что лучше он не становится. У него возникает страшная мысль, что драконом он останется навсегда. Что он всегда будет ненавидеть людей, всегда будет на них орать, всегда будет кого-то завидовать, а кого-то презирать. И это наполняет, вливает в его сердце ужас и холод вполне себе дракон. Вот такая высь, как тут дальше и написано. От этих мыслей бедный дракон, который когда-то был Юстасом, заплакал. Мощный дракон, рыдающий в голос под луной в безлюдной долине, такое зрелище трудно себе представить, а звуки трудно вообразить. Вот. Но и это еще не все. На самом деле, действительно, ситуация... Вот этого одраконивания человека, вернее, обличение его драконьей сущности, она, особенно в молодых людях, она проявляет собой действительно порой драконьими порывами. Действительно, он вроде бы и в храм начинает ходить, и вроде бы плачет на исповеди и сокрушается, действительно, и молится много. А научиться владеть своим сердцем мгновенно он не может. И действительно, очень часто молодые христиане и христианки, начавшие свой путь к Господу, они действительно демонстрируют вполне себе драконью наружность. Не только очевидную для себя, но и очевидную вполне для других. Такое тоже бывает, и, скажем, людей, давно находящийся в церкви, это не смущает и не удивляет. Вот, кто-то легко на неофитской волне проходит этот период, и все у него тихо, мирно получается, но кто-то, очень часто и такое бывает, он зависает на этом, без неофитских порывах, и начинает много есть, много спать, много кричать, много ссориться и все такое прочее. Вроде бы христианского в нем ничего нет, и человек унывает, человек переживает, но на самом деле это не так. Потому что на самом деле христианское в нем есть. Разница в том, что раньше он делал так же, или почти так же, но он был собой доволен. А теперь он много ест и много спит, он много кричит и много ругается, но уже собой недоволен, он ненавидит себя за это. А если он ненавидит себя за то, что ест и пьет, и ругается, и там прочие другие вещи делает, то значит благодать Божья уже коснулась сердца этого человека.